Мы говорили о философии и говорилось, что Господь исполняет желания всех живых существ. Всех живых существ, то есть не только мое, не только мое. То есть благословение или благословение — это пожелание, проклятие — это пожелание, понимаете? Это даже не моя сила, это пожелание. И оно реализуется в связи с тем, что Господь пожелания исполняет, как проклинающие пожелания, как и как благословляющие пожелания. Вот. Есть мои пожелания. Так вот, моих, если посмотреть, пожелания, вот эти 5% и есть. Это вот те 5% мозгов. А потому что суть последних лекций была в том, что человек – существо общественное. Если он не общественное, то он идиот. Идиот – это греческое слово, который, ну, человек, который занят только собой, у него все в порядке, он адекватный, просто он не сует нос, что там, его не интересует, что вокруг. Он идиот. Почему идиот? Потому что 95%. А сейчас ученые говорят, ну вообще, знаете, вот, вот у меня сердце работает, почки работают, они разве работают на сколько-то процентов? Они работают полностью, они в полной силы работают. Но вот странно, что в современном человеке мозг не задействован на 100%. И когда он задействован на 100%? У каких-то святых, да не у каждого еще. Во время молитвы он задействован. Это просто на томографии видно, на томографии. Вот он раз, и там раз какие-то участки засветились. Обычный человек, у него что-то там светится, брежет. Это, знаете, как компьютер в ждущем режиме. Вот. В ждущем режиме. То есть он поддерживается, там что-то урчит, охлаждается, вентилятор крутится, все. Вот. А он что-то делает? Ничего не делает. Он просто как к бою готов. Ну вот. И потом, ну это компьютер, это, можно сказать, наш мозг, наше сознание, а на самом деле тут есть еще вот кое-что, много чего, да, которое куда-то идет и что-то делает. И вот эти проценты неработающие можно занять какой-то программой. Вот, например, совсем недавно есть такая программа 2030 или 2030 год. К 2030 году называется так: детство, сегодняшняя лекция, кстати, так и будет называться, охота за детством. То есть за детством охотятся. Вот. И там, ну, на полном серьезе, так это Россия, сказано, что мы должны лидировать в мире. Наконец, сколько может Россия уже отставать? Россия должна лидировать. И к 2018 году мы должны дойти до уровня, что детям будут ставить такие имплантанты, которые будут присылать образовательные программы прямо на кору головного мозга. Вот. Всем. Всем. То есть будут отбираться и на полном серьезе. И это говорится с высокого уровня, Медведев там задействован, и все, это не просто, ты когда читаешь, слушаешь, думаешь, или фантастика, или бред, или они сумасшедшие, или они вообще не люди, наверное. Просто страшно. И, ну, посмотрите, мы давно уже не... И вот на ваш вопрос, я отвлекся, на ваш вопрос, а как, чтобы они были задействованы все, как? То есть, смотрите... Нормально человек живет на 100% счастливо, если он задействован, вот это, мозги все задействованы его, все, не 5%. Мы просто уже привыкли, что режим выживаемости, если удается выживать нормально, значит это счастье. Если не удается выживать нормально, ну, наверное, это несчастье. Счастье не зависит от комфортно или некомфортно. Счастье – это когда я полностью задействован. Вот это счастье. Вот тогда это счастье. А когда я чуть-чуть не весь задействован, я инвалид. И вроде, ну, руки-ноги целы, но я понимаю, что я все свои мечты осуществить не могу. И от этого ни счастья, ни удовольствия, ни осуждения. А почему? Потому что у меня мозги не задействованы. Вот если бы они были все задействованы, я бы четко знал, что мне делать, и мне некогда. То есть мои возможности, они бы превосходили мои желания. Только уж хочется и там, и там, и там, и там. Это тоже, конечно, крайность. Но в любом случае, уже это счастье. Я бы не чувствовал себя инвалидом. При любом здоровье, ну и здоровье, как если верить писаниям, должно быть нормально в этом случае. Тогда было бы хорошо. Мозги не работают. Не работают. Вот пустота у меня в жизни возникает. А эти пустоты, они, знаете, святое место пусто не бывает, оно чем-то заполняется. Заполняется оно ничем иным, как рабством. Рабством. То есть вынужденностью. То есть то, что не свобода, автоматически вынужденность. И никто тут тебе не виноват, что ты взял и вот почему-то свою голову целиком не занял. Кто тебе виноват? Занимай. Как это? Вот как по-вашему? Ну и еще, я опять не отвечаю на вопрос, я все хочу на тему соскочить. Вот, почему? Итак, счастливый человек, значит, свои 5%, а остальные 5% ему добавляют окружающие, их пожелания, их желания. И вот как я буду вести себя с этими окружающими, так они мне будут, то есть желают они мне добра или не желают. Желают, если они желают мне добра, а я, значит, общественный такой, как-то вот им что-то хочу сделать, но имеется в виду там от чистой души, не просто так, потому что фальшь всегда видно. Или я, наоборот, не желаю, хочу, наоборот, тогда я получаю пожелания этих людей. Господь смотрит там на своем калькуляторе, и вот это мне идет. Идет жизненная сила со всеми. А жизненная, знаете, что такое жизненная сила? Я не буду открывать. Чандогья Упанишад, Бхагавадгита говорит, жизненная сила – это все, это то, что придает смысл всему. Моим мыслям, моему зрению, моему пищеварению. Вот все, оно или счастливо, или вкусно, или невкусно. Понимаете разницу? Жизненная сила. Без этого ничего смысл не имеет. Потому что все, что во мне есть, оно меня двигает вперед, и меня это радует. А радость единственная, единственная платформа радости, единственная, это от своего могущества. В конце Бхагавадгиты черным по белому написано, естественное положение живого существа – это радость от своего могущества. А могущество когда? Это значит, все, что во мне есть, вот я такой трактор там или велосипед, неважно. Но у меня есть сила ехать. Тогда и написано, и есть смысл. Или я просто, знаете, есть велосипед, а есть велотренажер. И вот я тренируюсь, и очень многие люди полжизни тренируются, к чему-то готовятся, духовно возрастают. Зачем? Смысл? К чему? Пока не... Вот это ловушка. Или очищаются. Для чего? Ну для чего очищаются? Единственное, знаете, когда женщина очищается, когда она беременная, она лишнее ничего тут не возьмет, не съест, все наружу. Потому что вкус диктует уже ребенок. Он говорит, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Знаете, почему раньше вот не это? Раньше говорят, как это называется? Вот женщина знает, интоксикация, да? Интоксикация. Тут она забеременела, проходит некоторое время, начинает развиваться плод, интоксикация. И она не может, знаете, потому что продуктов нормальных-то не осталось. Нормальный продукт – это продукты Божьи. Божьи. Вот оно растет, какое-то авокадо или яблоко, или что-то растет, и вот оно, и оно без гербицидов, без никакой оно не ГМО, оно как-то вот выросло, и дожди какие-то не кислотные были. Вот раз, съел и все. Это значит, то, что вокруг растет, и оно никак не обработано человеком, потому что это Творец сделал, а не люди что-то вытворили. Вот. Это первое слово. А второе, что у меня вкус еще нормальный. Нормальный вкус, не извращенный, не развращенный. Если я иду по своему пути, то я ем, сплю, отдыхаю, общаюсь, ну как-то естественным образом, нравственность, мораль, это все естественным путем возникает, потому что Господь мне подсказывает, то есть вкус у меня нормальный, только если свернул с дороги, у меня ненормальный вкус. Я начинаю кулинарию, например, какую, я такую иногда, знаете, сталкиваешься с такой кулинарией, думаешь, как это люди едят? Ну немножко поешь, ну так, с месяца два, привыкаешь, думаешь, о, нормально, у меня, то есть люди привыкают к этому вкусу. Вот два условия. И человек в настоящее время, женщина, например, она вот находится в условиях загаженная экология, плюс у нее вкус, потому что этот вкус, оно насильственно, тотально насаждается, СМИ и все такое. Ой, Рафаэлла, райское наслаждение. Рафаэлла на деревьях не растет. Это уже сделали чего-то, это уже подозрительно. А ребенок, который Божий, он же Божий ребенок, И что Бог делает? Он говорит, извините, мне надо тут привыкнуть, адаптироваться еще. Вот период интоксикации, это когда ребенок привыкает к гадкой этой еде, и чтобы не умереть сразу. Вот, и поэтому у женщины вот такой вот. И женщина вот, чиста вот в этот момент. Вот так вот. И вот подумайте. Ну ладно, это мы уже чуть-чуть дальше пошли. Значит, грязь этого мира, то, что вытворили мы без согласия Господа, потому что ну, мы не можем на месте стоять что-то. А чистота этого мира, это то, что мы делаем. Чистота не может она быть вот такая статичная, вот раз и смотри на нее, как в музее. Все это. Сегодняшняя тема будет, как я уже сказал, да, охота за детством. Да? Детское, феномен детства. Какой феномен детства? Говорят, что оно счастливое. Сколько песен, куда уходит детство, там Пугачева и так далее. Там, ну, что-то все тоскуют по этому. И детство счастливое. И детство интересно, что счастливое, знаете, оно бывает хорошие родители, плохие родители, все равно счастливое как-то. Почему? Много факторов. Человек, вот слышали, как когда-нибудь ребенок задумывался или болела у него голова насчет патриотизма или любви к родине, например, да? Это категория взрослого человека. Что такое любовь к родине? Он привык уже к одному месту, да? И вот теперь это его родина. А ребенок у него тут, его хоть таскай по всему земному шару, хоть он у него каждый день новое, 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 он не привыкает. Не привыкает. А если привыкает, сразу бросает и ищешь новое. И ты ему опять игрушку, он говорит, нет, дальше. Дальше. Какая родина? Мне сейчас самое надо напитываться новой информацией. Да. Я говорю о детях, а не о юношах. О детях, понимаете? Не-не-не-не-не. Есть подростковый возраст, есть возраст, когда уже, как это называется. Я говорю о детях. Ну, хорошо, скажите мне, до каких пор дети? Какой возраст детский? Ну, как сказать?
12.
Нет, это 12. Ну, вообще-то да, вы, наверное, правы, 12. Но вот почему-то во всех народностях примерно так говорят, что до 7 это Бог. Вот то, что ребенок, Бог. А вот после 7 до 14 это раб. Вот значит, после 7, значит, и 12 туда заходит. То есть не совсем уже ребенок. Потому что оно не так уже и беспечно получается с 12, он уже имеет какую-то ответственность, и к нему уже дают какое-то поручение, он не просто вот так вот, что хочу, то и делаю. Обратите внимание, ребенок до 7 лет, он настолько невинен, он ничего полезного не делает, но насколько мы на него смотрим, вот, все остальные смотрят на него, и хочется его там что-то вот там приласкать, и там потрепать, и благословение сыпется со всех сторон. У него какие-то желания разве есть, да? Но он каким-то образом, вот одной чистотой, мы настолько загрязнены, настолько у нас голова болит, вот это тут вот понаделали всякое, вот медицина шагнула вперед, электроэнергия у нас и все такое, то есть прогресс, скоро станем полуроботами уже станем. То есть машины у нас, самолеты, вертолеты, ракеты, компьютеры. Вот. А скажите, а прибавило нам свободного времени вот эта технология? Такое ощущение, что ее даже меньше стало, да? Кто-то сказал, что ну, компьютер это такая вообще, или там машина такая вещь, что вот если бы не машина, что бы я бы ничего не успел. А так я сегодня на заправку успел съездить, колесо успел заменил. И вот так вот. То есть много вещей, которых без машины их бы, этих дел бы просто не было.
Так это все быстрее, еще хочется еще быстрее.
Еще быстрее, быстрее, быстрее. У нас не остается времени ни на что. А самое главное, у нас не остается времени на детей. Все. И тогда на подиум выходит ювенальная юстиция. К нам этого вот я вам сейчас зачитаю, сколько, ну, матери, понятно, грудью кормят, потом она, а вот сколько отцы проводят времени с детьми? Вот интересно, да? Это статистика за 2012 год, Вот недавно статистика, да, это не средние века. Но тут постсоветского пространства почему-то никто тут вообще ничего не считает. Гонконг 6 минут в день отец проводит с ребенком. 6 минут в день. Вот. Сразу, чтобы сильнее вас напугать, я скажу, что такое безотцовщина. Безотцовщина. Статистику. То есть про мать не говорю, что отец важен. Дети без общения с отцом в 30 раз больше сбегают из дома. В 35 раз. Это статистика. Суицид в 5 раз больше. Просто не хватило общения с отцом. Мальчики становятся насильниками. То есть они насилуют девочек, когда подрастают. В 14 раз больше. То есть и тоже как-то насилуют, потому что, знаете, мне тут вот рассказывает, ну, современные дети или там молодежь, они там смотрят, сейчас же фильмы-то сейчас какие, да? И вот они раз-раз встретились, только встретились, сразу секс, все такое. Вот. А почему? А потому что... Вот я, например, не смотрел таких фильмов. И прежде встретился, и потом, и долгое время общаемся, потом когда-нибудь там, да. А это сразу при первой встрече нормально. А потом сейчас такие проблемы. Такие проблемы. Вот. То есть и нормальные могут попасться на это. Но безотцовщина. Так, в 10 раз больше становятся наркоманами. В 20 раз больше попадают в тюрьму. Ну и вот так далее, такой длинный список. То есть, что такое безотцовщина?
Да, можно вопрос
тебе? Да.
А для вас как быстрый секс это лучше или...
Быстрый секс или как быстрый секс? Вы, встретились?
Вы, девушка, да, встретились, да.
Да.
Это как из-за отношений, что
наш муж. Ага. Да, я даже такое слышал. А как ее зовут? Ой, не знаю. Ну, типа это... Секс это не повод узнавать, как ее зовут. Даже вот такое, знаете... Это не повод уже. Ну, это так пропагандируется, и это работает. Это работает. А ведь это очень серьезно. Это очень серьезно. Это серьезно на генетическом уровне. А первый секс, это очень серьезно. Потому что это программа тебе на всю жизнь. Это вот первый контакт, потом какие дети, если будут, отпечаток первого, это все. И потому что существует такое понятие телегония, что ребенок будет от этого, а если он негодяем оказался, то и потом вроде вот потом хороший родитель, и этот хороший, а потом что? Вот. И вот таким образом получается нежелательное потомство. Нежелательное потомство – это дети, рано повзрослевшие. Понимаете? Дети, которые... перешагнули детство, это преступники практически. Они просто, ну, гомо сапиенс как-то могут соскочить с этого звания просто. Понимаете? Потому что, знаете почему? Мы попадаем в систему, тут нас развращают, извращают и все такое. Но если у меня был опыт детства, опыт чистоты, опыт любви там, мамы, папы и все такое, я могу с этой грязью отмыться, вернусь, начну и вот это... То есть говорят, ой, влияние улицы. Знаете, это все преувеличено, все преувеличено. Нас хотят напугать. Вот это чипизация, да, это чипизация. И все уже подписали документы, мы там на Россию уповаем, последний форпост остался во всем мире, там уже одни сатанисты. Да, в России еще больше это идет, не в этом дело. А дело в том, что ведь спрашивают, когда людей на улицах, а что такое ювенальная юстиция, а никто не знает. То есть она идет больше там шум, понимаете, чтобы все голову в плечи и все такое. А что такое? Потому что то, что в семье человек получает, он получает любовь, он получает опыт этого детства. Если он получит опыт этого детства, он сможет быть ребенком до самой смерти. И не попадете вы в Царствие Небесное, если не будете как дети. Дети – это талон. Да, больше ответственности, больше всего. Но вот эта база любви – Вот она берется оттуда. Вот эта свобода, она берется оттуда, из детства. Не из юношества, не из подросткового какого-то возраста. Она берется из детства. Было ли у тебя детство? А если ребенка сразу раз и сдали в какой-то там общак, в эту, ну, я не знаю, в детдо, что эта воспитательница даст им любви, что ли, столько? Нет. Потому что то, кто его родил, естественным образом его любит. Она говорит, да вообще самый красивый. Не дай бог, кто-то скажет, что не самый красивый, понимаете? Вот. И только она может дать столько вот этой любви, тепла и все такое. И она это дает, и Бог ей в этом помогает. А тут ее отымают у нее там, и что? Будет у него детство? Ну, будет что-то такое, знаете, ГМО детство какое-то, какое-то там, я не знаю, что-то, полуфабрикат. Ну и пойдет в жизни полуфабрикат, но он даже не понимает, его не с чем сравнить. Он говорит, жизнь такая. Он озлобленный. Был фильм такой, знаете, неплохой фильм, называется «Сволочи». Кто-то видел? Кто-то видел? Это когда были массовые убийства, вот это 17-й год, революция, война, и беспризорников полно. Вот. А одни женщины, незащищенные, с ними там что хотели, то и делали, они там торговали. Ну и это ребятишки позбегали с них, они просто стали организовываться в банды. И они были такие жестокие, что превышали жестокость, чем взрослые. Потому что вот если ребенка отдаешь в садик или куда-то, как бы мы ни умилялись этим детям, но когда они сами по себе, без взрослого какого-то там наставника, их коллектив намного более жесток, чем взрослые люди. В силу того, что они просто некоторых вещей не понимают. Ну вот, пока ты сам это не испытал, и они могут заклевать, задолбать человека, вот, ну этого, знаете, да. И даже там играли в гестапо, повесили, и они даже не понимают. Даже не понимают. Вот такие. Это серьезные случаи такие были. Вот. Более жестокие, потому что они же должны быть, и поэтому, когда взрослые собираются до кучи, это одно, но когда дети собираются до кучи, за ними надо смотреть. А когда дети собираются до кучи и, ну, беспризорники сами по себе, так ведь к этому идет. Мало того, к этому идет, их не оставят же в покое, их будут образовывать так, как кому-то надо. И это будут не совсем люди, не совсем люди. Вот я к чему говорю. Идет охота на это детство. Итак, счастье, все мы хотим быть счастливыми, мы все хотим свое предназначение и так далее, и так далее. Нас пугает, что уже все. Вот. Ну, я сначала гадость какую-нибудь скажу, но знаете, как вот это снимают? Снимают, о, там наводнение в каких-то Соединенных Штатах, и снимают камеру вот так вот, на асфальте вот так вот лежит, и такая волна, и там, ну, в створе видения, да, кажется сейчас, а это лужа просто, вот, лужа там, понимаете, да? Ну, снимают, или снимают толпа, вот они обложили исполком, там, а там, а если камера нечаянно отойдет, там 10 человек кучкуется, и баллон горит. А показывает, весь город собрался, понимаете, больше пугает. Так же с этой ювеналкой тоже больше пугает. Просто мы должны быть бдительны, это просто, чтобы сломать остатки психики, чтобы мы, ну, не сопротивлялись. Не сопротивлялись. А ходишь, так спрашиваешь, они говорят, а мы даже не знаем, что это такое. Нормально, люди ходят. Но вся верхушка продана. Продана. Чтобы вы не сомневались и не думали. И вообще я хочу сказать, ну, мы не можем на верха сейчас опираться. Не то, что они прогнили, они вот, это, наверное, специально такая лекция была. Последняя моя лекция была, лекция так и называлась, лекция для предателей и героев. Предателей. Я напомню, что люди, которые пассивные, они бывают, это лекция для идиотов была, пассивные идиоты, это которые, ну, просто выполняют и какие-то распоряжения и думают, что они законопослушные, а те, которые в религии законопослушные, думают, что они уже святые. Есть активные идиоты, активные, это прошито на какой-то вот это вот, но они обе категории пассивные, потому что они обе сами не думают. Они вложенная программа. Но есть люди, которые каким-то образом начали думать. Ну, больше, чем 5% начали думать. Вот из них либо предатели, либо герои. То есть, либо я... То есть, да, нет. Вот у тех нету, у идиотов нет, ни да, ни нет. Это толерантные особи. Вот у героев и у предателей есть да, да и нет, нет. Они принимают решения. И поэтому, если совет, ну, овцы, там взятки гладкие, их можно как-то вытащить, как-то спасти, он начнет думать и как-то это, себя все это стряхнет, то предатели это уже все, и герои это тоже уже все. Эти назад не идут, они приняли решение. Вот. И это важно, это такое сакральное, я не знаю, это, ну, это действо, когда ты говоришь «да», когда ты говоришь «да». И если я даже не расписаться, главное, что я даю «да». Например, как вот Украина, вот сейчас кричат вот паспорта, вот они, как эти их называют, биометрические паспорта, да. Но чтобы возникли биометрические паспорта, украинцы 3 раза сказали «да». Сейчас я вам по годам хочу сказать, как это происходило. Я, знаете, что хочу сказать? Что ребенок в детстве, что он и счастливый-то, у него он не толерантен. У него или да, или нет. Хочу игрушку, нет. А-а-а! Понимаете? Пока ему не предложили что-то, он говорит, а, ну да. А вот просто так, то есть аргументацию, то есть он понимает, что ему нравится, что ему не нравится. А если как-то он и родители говорят, а он какой-то вот такой капризный. Нет, дорогой, ты мало с ним проходишь времени. Ты кинул к нему какую-то заводную игрушку, она попрыгала, и он устал на нее смотреть. Ему надо что-то новое. Потому что 6 минут в сутки ему мало. Он придумает себе что-то, а это наверняка или мобилка, или компьютер надо за шнур потягать, или что-то такое. И мы говорим, нет, а он не понимает. Ему мало, он активный. Ему надо чем-то это... заполнять. Да, я ж не дочитал статистику. Сколько кто проводит времени. Вот. Гонконг 6 минут в день. Папа проводит. Бельгия 30 минут в день. Молодцы. Вот. США 40 минут в день. А вот угадайте, кто больше всего в день из всех стран. Практически там тестировали всех. Как ни странно, Китай. Китай. Да. А знаете почему? Потому что в Китае там же закон, там тебе посмотрят, иметь тебе ребенка или нет. Если ты очень богатый, можешь иметь еще одного, там же перенаселение. Если ты тайно родил еще ребенка, с тебя штрафы и все. И поэтому над ним вот так вот, там это ценность. Там это ценность. Может, поэтому у них там, я не знаю, экономический взрыв или что-то. Не, я вообще-то с этим не знаю. Но там проводят больше времени, потому что 55 минут в день. Папа проводит 55 минут в день. Иногда я дотягиваю до китайца. Вот. Иногда, да. Вот. Иногда больше даже, да. Даже, вот. Ну, каждый день не получается. Бывает, что некогда, да. Так, иначе безотцовщина. Безотцовщина. Потому что две крайности есть в воспитании. То есть мы не против, если наших этих ребятишек там образовывают в этих школах. Образование это еще полбеды. Даже такое дрянное образование. Но их же там воспитывают. Я согласен, чтобы их там образовывали, но их же там воспитывают. И знаете, их воспитывают не по-детски, не по-детски. Потому что настоящий ребенок, сейчас скажу, он никогда не расстается с матерью и отцом. Он, ну, заметили, да? Вот играет, играет, раз, вот на середине бросил, раз к маме побежал, за коленки хлоп, и опять побежал. Вот.
Неужели?
Да.
Я сбегала из дома и все время ходила, таскалась с 3 до 7 лет одна.
Ну, это у вас такие взаимоотношения с родителями были.
Не понимаю до сих пор друг друга. Они не верят в Бога, я верю. Я терпеть не могу.
В Бхагавад-гите в самом начале написано, что мы все дети Бога. И человек, который не общается, ну хотя бы 55 минут, хотя бы как китаец с Богом в день, это безотцовщина. Ну хотя это мало, безотцовщина. А если он безотцовщина, попадает в ту статистику, по нему тюрьма плачет, ну и вот это все, склонность к суициду и так далее, и так далее. Мы это наблюдаем, мы это наблюдаем. Так вот, организованная религия, образование и прочее, прочее, телевидение и все такое делает из нас безбожников. Для чего? Чтобы взять нас, усыновить. Усыновить. Ювенальная юстиция, это значит нас усыновить. И тогда, вот, и тогда я кто с этими, с 5%? И заботиться. С меня делают сначала инвалида 5%, а потом обо мне заботятся. И я смотрю на это наше правительство, как они обо мне сильно заботятся. Я становлюсь преданным этому правительству, и все. И такой послушный раб, и когда мне чуть-чуть там кинули чего-то такого, и я там рад без памяти, говорю, как же я тут без вас? Вот принцип рабства. Потому что они мою инвалидность как-то вот за меня думают, начинают. И сразу к делу перейду, к самому главному. Вот сейчас я еще буду говорить, наверное, самое главное. Как остаться ребенком? Надо быть время в связи, на связи с Богом. Потому что ребенок – это тот, кто видит все время новое, новое, новое. Он что-то творит новое, новое, новое. А как я вообще могу без Бога что-то увидеть даже новое? Без Бога. Потому что я там, вот имеющие глаза да не видят, имеющие слушают да не слышат. Почему? Потому что мало иметь оптическую там, систему, там, кинокамеру, надо еще компьютер, который обрабатывает эту информацию. Вот этот обработчик информации, кто мне говорит, а что это значит и что с этим надо делать, это Господь Бог, который внутри меня сидит, мне это рассказывает. То есть у меня работает соображалка. Соображалка работает. Вот у ребенка она работает. Иногда такие вопросы задает, иногда такие откровения. Он любопытен. Любопытен. Каждый ребенок – это мудрец. В прошлый раз я уже устал повторять 5 принципов, которые у мудреца, вот у него они все есть. У него все есть. Ну, правда, насчет ответственности может быть, но все равно он понимает. Он понимает. Ну, я вот, вот у меня сколько там ребенку... Год с небольшим, и он понимает, что я смотрю, и он уже понимает, что, ну, что за этим последует. Да, я ему говорю, и он понимает. У него есть ответственность у них. Так вот, дети – это мудрецы. Как ими остаться, этими мудрецами? Когда... Дело в том, что Господь каждому из нас, ну, в детстве не вопрос, как остаться мудрецами, как детьми, а в возрастном состоянии. В возрастном состоянии тебе Господь периодически дает какое-то распоряжение. Сеет тебя семя чего-то, ты должен его вырастить. Ты как этот, я не знаю, как биоконтейнер в тебя посадили что-то, ты должен вырасти, что-то Божье. Да, да придет Царствие там Божие, как и на небе, вот здесь вот, так и на земле. Ты должен его родить. А вот давайте посмотрим, как рожает обыкновенная женщина. Есть 5 этапов, как она рожает. Первый этап – зачатие. Зачатие. Очень интересный момент, хороший момент, никто не отказывается, никаких проблем с зачатием. Приятный момент, никто не отказывается, да? Следующий момент – интоксикация. О, не очень такой момент, да? Вот. И когда ты, вот взрослый человек, у тебя зачатие, вот эта идея идешь, высказывает, около тебя сразу, и оно наперво везет, и сразу у тебя много соратников появляется, и говорят, да, вообще все круто, здорово, и все это хорошо. Но как только пройдет немножко времени, наступает интоксикация. Интоксикация – это окружающие. Говорят, а что это он себе там позволяет? Без наших-то благословений. Без наших благословений. Я сейчас прочитаю. Вот в Библии есть, в принципе, можно в любом месте, ну, как относятся люди к новому. Потому что Господь, Он говорит только новое. Ну вот, например. Например. Ну вот, один из примеров, вот когда вот эти к апостолам там сошел Святой Дух, да? Помните? Сошел Святой Дух, и они как пьяные там сделались. Что сказали люди на это? И вот я прочитал и смотрю, вот люди изумляются каждого, ну, всему новому, и вот именно так. И пропускаю, это глава 2, Деяния, как на них там сошел этот дух. Когда сделался этот шум, это 6 текст, собрался народ и пришел в смятение. Потому что они стали там говорить на каждых на языках, народ приходит в смятение. Значит, не обращает внимания. Дальше. Они все изумлялись. Изумлялись. Что это такое? Ну, изумлялись, ладно, это можно пережить. Там 12 текст. Они изумились и недоумевали. То есть, ну, недоумки, да? Недоумки. Потому что это только вот, знаете, вы либо статисты, либо вы актеры в этой жизни. Актеры. Тебя взяли на роль или нет? А вот эти статисты, они, конечно, недоумевают. Там роли не надо. Там вот толпа вот идет вот. Просто если там роли не надо учить, ему нужно. А иные насмехались. А вот это уже страшно, когда над тобой начинают насмехаться. Изумляются, недоумевают, а когда недоумевают и крутят пальцем у виска, они же говорят, что это не мышь ненормальная, это же ты ненормальный. А как, что с толку с этого вообще? Вот это останавливает. И вот эта интоксикация и есть. Когда вокруг все говорят, что-то ну, не то, что-то не то. Что-то не то. И внешнее давление начинается. Внешнее давление. И женщина уже, ну как-то, ну. А потом следующий этап, это второй этап. И от тебя отходят последователи всякие. Следующий этап, тебе надо сохранить вот это вот. Тебя начинают, поуземлялись, покрутили пальцем у виска, потом чуть ли не угроза начинается, потому что всякое новое всегда считает, вызывает на себя, ну, в общем, на тебя преисподняя вся высыпается, все говорят, из-за чего? Из-за непонимания и зависти. То есть сначала идет непонимание, потом зависть. Или зависть, потом непонимание. Потому что зависть, она, ну, оглупляет человека. Зависть, ты понимаешь, что у него есть, у меня нет. Ты доказываешь, что это неправильно. Потом эти доказательства приносишь, ему преподносишь. Ну, понимаете, да, как это происходит. Вот. В мире систем, особенно в мире систем, которые существуют сейчас, которые рассчитаны на курятник, на так, какой-то там, я не знаю, на какую-то структуру, где ты должен быть похож на других, на тебя обрушивается системно. Если ты в религии так себя проявляешь, какое новшество, на тебя вся религия начинает травить. Если в социальной сфере, тебя социальная сфера начинает травить. И причем социальная сфера ничего не делает, верха ничего не делает, они всегда ручки-то белые. А этим занимаются идиоты, но которые активные. Они являются вот такой гильотиной, и тебе надо охранять свой плод. Точно так же, как женщина охраняет свой плод, тяжелый не поднимает, аккуратно и все такое. Это третий этап охраны. Это не самый страшный этап, потому что ты что-то делаешь. Пока ты что-то делаешь, тебе не страшно. Неважно. Весело тебе делать, грустно тебе делать, больно тебе делать. Но пока ты делаешь, ты в движении. Когда человек в движении, он каким-то образом защищен. Ну, некогда бояться называется, да? Но наступает четвертый этап, который называется, когда на тебя махнули рукой. Если ты проходишь. Потому что на каждом из этих этапов, в этом этапе люди отказываются. От кого ты отказываешься? Ты от Бога отказываешься. Ты отказываешься от детства, потому что детство невозможно, если ты не продуктируешь что-то новое в свою жизнь. А кроме Бога тебе новое никто ничего не скажет. С чужими игрушками тебе это, ты ребенком не будешь, ты станешь взрослым профессионалом, потом будешь обучать чужим игрушкам, это не твое вообще. Ты не становишься ни мудрецом, ни изобретателем, только все, ты уже умер. как ребенок. Значит, ни в царствие, ни в счастье никуда ты не войдешь, ни в предназначение, вообще никуда. Куда ты войдешь? Тебя на бойню просто отведут и все. Ты умер, повзрослел, ты предал Бога, получается. Вот. И вот на каждом этом этапе, вот они изумились, вот они там, это, и как беременная женщина. Да, тяжело, тяжело. И вот это четвертый этап, когда все отвернулись и сказали, да, все просто от тебя отворачиваются. И вот эта пустыня, когда вроде ты думаешь, а может я и правда дурак, а может я никому не нужен. И вот этот вроде, когда на тебя никто не давит, вот знаете, бойкот. Бойкот. Это самый страшный бойкот, потому что ничего не делаешь, когда ты что-то делал, ты хоть как-то был занят, что-то имело смысл. Как этот Макаревич поет, он про флюгер там что-то поет, дуть смысла нет, когда не крутится в ответ, помните, да? Или про героя, когда вот он шел, когда там, я не помню слова, и тут он встал, не сделал шаг, открытый путь страшнее был, чем худший враг, что ли, вот так, я не помню. Вот. Раз, и ничего, все, ничего не сопротивляется. И ты думаешь, может, тебе точно никому не нужен. Все просто от тебя отворачиваются. Сказали, фу, написали тебе анафему. Вот это самое страшное, и люди, ты не чувствуешь себя нужным. Но потом оно рождается. Потом оно рождается. Потом оно рождается, и все приходят и говорят, да, мы всегда с тобой были, давай с тобой сфотографируемся, и все такое. Появляется... Это появляется Господь. Вот как новый ребенок появляется, новый, и у тебя появляется какое-то новое дело, какое-то, ну, не знаю, стихотворение какое-то, что-то ты что-то такое сделал впервые. Может, в своей жизни ты впервые сделал, но ты сделал это сам. Потом ты сделаешь следующее. Может, кто-то этот велосипед до тебя как-то изобретал, но ты чуть-чуть там, у тебя немножко гайка, может, я не знаю, семиугольная какая-то. Ну, что-то придумаешь-то там. И найдешь обоснование, что так, оказывается, вот выгоднее, да? Вы заметите, сейчас техника, все, вроде, ну, что еще придумывать? Бах, придумали вот, вот, о, пластинка, как, вот столько звуков, столько песен, вот, в этом, вот, как это можно? А потом, бах, видео, это, или там, магнитофон, о, да там, сколько надо пластинок, сколько, чтобы вот здесь, а потом-то вообще флешка, да? Как-то вот, кажется, что можно придумать? Так вот, лучше Бога ты все равно ничего не придумаешь. И мы видим, сколько... технология не совершенствуется, счастье-то она что-то не приносит. Что мы на что меняем? Мы меняем живого Бога, живые открытия на что-то вот какое-то программированное. Это программированное забирает у нас детство, счастье, и мы становимся нужными. Ну кому нужными? Мы считаем, что мы очень нужны кому-то. Знаете, независимость. Счастье – это независимость. Свобода – это независимость. Творчество – это независимость. И, ну, когда у нас это все забирают, когда у нас детство – это независимость, когда у нас забирает это детство, мы становимся зависимыми. Как сделать зависимого человека? Только дать ему взаймы под проценты. Знаете, вот во всех религиях говорится, что запрещено это, запрещено. Можно дать, вернуть, но вот процент нельзя. То есть вот это ростовщичество, да. Я не помню в каком году, вот сейчас вот, например, сейчас есть две такие великие семьи, это Рокфеллеры и Ротшильды. Ротшильды. Первые были Ротшильды, по-моему, потом Рокфеллер, не сильно вникал в биографию, но когда почитаешь их биографию, думаешь, какие великие люди. Вот бедный, там, вот этот вот, он в еврейском гетто, и там-то все не хватало. И из-за того, что он сильно экономил, и жесткая дисциплина, и там 10 детей, вот, и... Евреям в то время нельзя было ничего делать, их не ставили никакую работу, потому что, ну, как-то вот они не в почете были. Вот. И единственное, что всем запрещалось, а евреям не запрещалось отдавать в рост. Он говорит, о! И он начал, а это было же Германия. Это была Германия, Германия не была такая, какая сейчас. Там было много всяких к княжеств, ну, или графством, я не знаю, и там у каждой была своя валюта, и вот он раз, и потом он снюхался с местным правителем, который, знаете, чем занимался? Смотрите, откуда берется эти капиталы, откуда берется вот это мировое господство. Это значит, в рост давал, то есть он был посредником, а второй, просто его была бравая такая дружина, войско, которое он давал на прокат, там войну сделать и там войну. Даже не за отчизну, не свои там края там защитить, а просто, да, наемники. В наем давался, этого что-то имел. Вот они вот объединились, и после этого он получил поддержку этого короля, раскрутился дальше, вот получился одно из полмира ему принадлежит. Ну и второе аналогично. А второе там пишут тоже такое, знаете, вот так вот почитаешь, как это, отбелили ихнюю там это, вот этот первый капитал, главное отбелить, что они вот так вот. На самом деле эти капиталы вообще не так были сделаны. Эти капиталы были сделаны на войнах, капиталы, причем они снабжали, ну вот в Америке, например, Америка перед Первой мировой войной была практически нищая. И что они сделали? Тогда они спонсировали Гитлера, Гитлер был нищий в то время. Гитлер был нищий. Я извиняюсь, что вот эта политика, я к тому, что именно посредничество плодит не детское мышление, и потом предатели и все такое, потому что настоящий ребенок никогда тебе это не сделает, потому что настоящий ребенок, он с Богом, будьте как дети, это быть как с Богом, это творить, ни в ком, ни в чем не нуждаться, ни в каких посредниках, посредник нужен, когда я ничего не соображаю. Это уже какой-то там этот отчим. Ну, отчим еще хорошо. Отчим это, если он женился там на моей матери, понимаете? А это вообще тебе отдали в какое-то стадо. И там тобой занимается вообще какой-то компьютер. Ты расходный материал. Вот. И что они сделали? Гитлер, насколько он был нищий в то время, это, ну как сказать, зимой они не собирали свою команду, потому что не хватало теплой обуви и вообще. Где-то в Германии, это, ну, не так уж и холодно в Германии. Они просто не могли на улицу выйти, потому что вот такие, просто отребье какое-то там было. Или второй момент, когда они свою компанию разворачивали, вот этого Рейха там, плакаты, не хватало денег на клей, чтобы на вот эти, не хватало. И вдруг Гитлер в одночасье разбогател. Его спросили, а там была налоговая, спросили, поинтересовались у этого фюрера, откуда деньги? Он говорит, это вот там Майн Кампф я написал, а там 100 тысяч, по-моему, экземпляров, то есть вообще это, ну, вот. И он за 2 года несколько тысяч боевиков, а знаете, мирное население легко завоевать, если несколько тысяч и полностью обмундировано. Вот. И при этом покупает себе там все дорогое, там замок и вот это, ну, несовместимо, то есть разбогател. То есть в него вложены были деньги американские. А потом распространяется слух, что там сумасшедшие советы, которые хотят завоевать Советский Союз, вот, завоевать всю Европу, а этот Гитлер со своего, с интересами. И Америка предложила, давайте это, все золото, пока вот это все утрясется, все золото полежит пока у нас. И под проценты, да, свезли туда все золото, после чего Гитлер поклялся, что он узнал об этом. Это же должно быть его золото. Я сказал, так, всех перебью, кто вот это сделал. И он это сделал. И когда война закончилась, у золота хозяев не оказалось. И 2/3 золотого запаса земли на тот период было с Украины вагонами вывозили золото. Вот. Там. И тогда было объявлено. А знаете, когда объявили, что теперь доллар самая крутая валюта? Вот после этого началось. То есть этот Рокфеллер, он делал вооружение, поставлял туда и туда, а Рокфеллер на нефть разбогател. Там практически вся нефть была, принадлежала ему. И тоже расскажут, вот Рокфеллер, и его, у него была дочка, и там сын. И сын ходил, такая, знаете, слезоточивая история, что сын ходил в девочкин платье, потому что То есть, ну, надо было донашивать за старшими девочками. Я не знаю, почему в девчачьем ходил. Ну, а как же миллионы жизней? Да, то есть на вот это хватало, понимаете? Как можно, я к чему хочу сказать, как можно верить этим управленцам, которые говорят о заботе? Ни о какой заботе речи не идет. Речь идет о централизации. Централизация — это значит институт семьи. Семья не централизованная. Семья — это все равные, разные, но равные. Но когда идет централизация, там детства уже не будет, счастья не будет. Я хочу почитать, насколько нельзя им верить, этим товарищам, ну, их высказывания. Ну, например, охота за детством. А знаете, почему я хочу, как мы до этой ручки дошли? Детям внимания не уделяем — раз, и сами перестали детьми быть — два. Почему? Потому что зачатие у всех происходит хорошо. Мы раз носимся с этой идеей, потом раз пошла интоксикация, нам сказали, да не надо все это. И мы сдулись. Надо держаться зубами за это, понимаете? Да, да, нет, нет. Мы сами предали, и все, дальнейшее уже сейчас. Об этих товарищах почитаем. Так, где же это? Ювеналка, я записал. Вот кто сидит в палате, принимающий такие решения? Значит, Леонид Константинович Гусельский, член палаты, сказал, проект детства 2030 дает возможность осмысленной и комфортной жизни. Это духовное, нравственное и культурное просвещение. Это то есть в 2018 году у каждого ребенка здесь должен быть чип стоять. И на подкорку ему должна записываться какая-то информация. Субботин Сергей Александрович тоже. Проект очень заманчив. А он, по-моему, где-то вот не то с Владивостока, не то с Мурманска. Ну, мэр или какой-то такой вот. Заманчив проект. Как? Алина Радченко. Это вообще редкая рептилия. Вот. Женщина, симпатичная женщина. Я так смотрю, может, робот какой. Потому что это организатор этого проекта. Детство 2030. Россия должна стать лидером формирования идеи нового детства. Цель – взращивание из детей конкурентоспособного человеческого капитала. Это женщина рассказывает такое. Вот. И там забито в этом. Когда у родителей заберут ребенка, они могут утешиться роботом-ребенком или виртуальным ребенком. Знаете, как тамагочи раньше были, да? В Японии там кладбище тамагочи сделали даже. Чтобы удовлетворить свои примитивные инстинкты. Вот теперь это так называется. И Медведев, вот это тот самый Медведев, который президент-то был. Медведев. Это будущее наших городов и производств. Вот. И кроме этого, они даже рассказывают, будут выдаваться такие очки дополненной реальности, туда да раз, ты раз, и ты вот можешь вот так вот смотреть на человека, что-то подкрутил, у него фигура лучше стала, цвет меняется, твое восприятие. То есть мы все дальше и дальше от реальности. От естественной Божьей реальности, которая единственная дает нам счастье. Которое счастье легальное, которое счастье в любви, а не в вожделении. Которое счастье, и мое счастье не мешает окружающим. Ну а там вот только войны. Войны. А вот что интересно, кстати, американская. Вот есть община такая, Амиши называется. Амиши. Не Амиши, а Амиши. Такая, знаете, какая-то христианская секта. То есть они живут совершенно без цивилизации. Без цивилизации — это значит, у них света там нету, ну какие-то фонарики, может, ну так вот, солнце зашло, все. Ни телевизоров, ничего. Они Христу там поклоняются, и их там несколько тысяч. И знаете, что интересно в этой общине? Когда вырастает человек, там, ну, женщина, мужчина, они говорят, ну, можешь погулять, посмотреть, что там. Человек идет туда, и основная масса возвращается. Они посмотрели, пришли в ужас. пришли в ужас. Они смотрят на этих людей просто как на сумасшедших. Мы на них посмотрим, ну как же вот не пользоваться вот этим всем. А сейчас просто опасно этим пользоваться, потому что это становится инструментом в руках сатанистов буквально, по-другому нельзя сказать. Вот. И надо быть очень аккуратным и мудрецом. Ну где у нас мудрецы? Где у нас мудрецы, если их сейчас с детства подхватывают? И вот мы заботимся, и вот люди хотят идти к Богу, вот они такие... И в этот момент взялись за наших детей. Понимаете, детство... Почему старые люди любят детей, скажите, вот они, почему? То есть детство, это значит, мы должны всегда видеть перед глазами детей, чтобы оставаться детьми. Видеть, это важно. Но если у взрослых людей забрать детей, они очень быстро, вот этого не будет. Они перестанут возвращаться в это, понимаете? И они станут предателями, они станут трусами, они станут жесткими, они станут это. И только вот от этого, потому что детей убрали. Потому что они не стали с ними общаться. И сейчас вот в Запорожье я видел плакаты, что ребенок тоже человек, у него есть свои права и все такое. Знаете, вот это в Швеции, по-моему. Да, в Швеции это страна, кстати, первая страна, где при рождении пол ребенку не выписывается. Подождет, сам решит, запишем потом. Вот. И там детей не наказывают, не попробуют, и там они ходят все, как, знаете, овощи просто. Ну, такая уже страна есть в Швеции. Вот. Почему? Ребенок ничего, и они вроде, ну, ты без иммунитета, ты не сопротивляешься. Там тебе колят прививки, вакцины, все такое. Ну, смертно, смирные, нормальные. Вот пример, смотрите, не бунтуют ничего. Я хотел почитать, пишет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Он, это его, так сказать, труд, называется «Организованная религия». Ну, такая предыстория, кто не в курсе, тут есть такая история. История из Шримад Бхагаватам, вот когда родился Кришна, и там был такой Камса, которому было предсказано, что его убьют, и убьет его этот вот Кришна, и началось избиение младенцев, примерно там, как в Библии царь Ирод тоже всех там первенцев уничтожал, ну, чтобы не промахнуться. Вот. И здесь он начал подсылать всяких, и тут можно всю было лекции построить, но я не хочу, я хочу на понятных вещах, но... Однажды он послал демоницу. Демоница это, ну, одни называют это Путана, другие называют Путана. Ну, Путана, я больше слышал, Путана. Путана, такая ведьма, которая, ее нормальный облик, она такая великанша, такая ужасная, страшная. Она должна, она прикинулась такой молодой красивой женщиной, чтобы дать ему грудь, смазала там соски ядом, чтобы он отравился. И он высосал ее жизнь. Вот. И вот Бхактисиддханта Сарасвати сравнивает эту Путану с учителями. Ну, первый учитель – мать. Но настоящая мать. Любовь ей подсказывает, как и что. Но когда приходит что-то другое, это ведьма. И вот он пишет, Путана – это ведьма, убивающая маленьких детей. Младенец, едва появившись на свет, попадает в руки ложных учителей религии. Такие, ну кто-то скажет, а я не пойду ни в какой храм, ни в какую церковь. Значит, мы должны знать, что любая социальная какая-то философия, ну вот как что принято, это тоже какая-то религия. Просто, ну понятно, да, очень похоже. Иначе он не будет работать. Такие гуру с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей. Ну а сейчас такая ситуация, что от настоящих гуру, от настоящих гуру, который любит, который уделяет внимание, не просто дает знания, а там ты как хочешь, который любит, тогда это гуру. Потому что гуру и ученик – это личностные отношения, это не безличностные отношения, личностные. Это как член семьи получается, понимаете? Вот друг, только настоящий имеется в виду, друг, жена, дети, гуру. Когда личностные отношения, значит, это гуру. Если безличностные, такие, знаете, как называют, административные. Вот у нас часто в семье бывают административные. Вот, ты должен это, а сейчас даже браки заключают, это договор брачный, кто что там должен, да, ну, прям как на предприятии. Вот. Итак, такие гуру с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо в этом мире материалисты не склонны вверять своих детей заботам истинных гуру. Не склонны. Подобную склонность развивает в людях все официально существующие религиозные организации. Еще раз повторю. Подобную склонность развивают в людях все официально существующие религиозные организации. То есть, если она официально существует, если не секта, если за ней там СБУ, КГБ не охотятся, значит, эта организация развивает безбожие. Склонность. Вот. И сейчас мы разберемся. Они лишь дают миру лицемерных путан, которые в сотрудничестве, в кавычках, с родителями-материалистами с первых дней жизни ребенка обрекают его на духовную смерть. На духовную смерть. И пошли просто, я не знаю, каким словом даже назвать, вот это семейные отношения, воспитание детей, это просто наводнение вот этих философий, которые с любовью ничего общего не имеют. Ты посмотрел этот семинар какой-то, как с ребенком приходишь, и ты забыл, что ты его любишь, ты только помнишь, что ему надо сделать, почему он не делает, и каким образом его заставить это делать. Вот. Это ложное. Подобный склон, так, они лишь дают миру лицемерных путан, которые в сотрудничестве с родителями, материалистами с первых дней жизни ребенка обрекают его на духовную смерть. И статистика такая, самые непослушные дети, из них что-то получается. Героическое даже получается, понимаете. Вот, например, Гагарин считался таким, вот «Орви и выбрось». Ну что-то вот, то есть иммунитет у него был. И родители не виноваты, они уже, ну... были ж прошитые чем-то. Ни один из придуманных людьми методов не может помешать путанам властвовать над толпой. Это происходит из-за того, что повсюду в мире преобладают материалистические взгляды на жизнь. Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями, существующими в этом презренном мире, под маской набожности, неизменно прячет все тот же материализм. Давайте вот разберемся, сейчас вот паузу поставим. Материализм. Материализм это что это? Вот? Что же такое материализм? Что же такое материализм, да? Вот что это? Вот в Бога не верит материализм. Материализм это корость. Это очень просто. Это называется, а что мне за это будет? Вот и весь материализм. Материализм это страх остаться без средств. Это страх продешевить. Просто в семье, где друг друга любят, материализм отсутствует. Любая официальная структура, там обязательно будет материализм, материалист. Потому что там обязательно колонки цифр, кто кому, чего положено, там, а где инициатива. Прабхупада, когда вот этот искон там создавался, он, или там Иисус, он что, он говорит, инициатива это есть, там бхакти, преданное служение, все дела. Инициатива. Инициатива. Он говорит, о, это бхакти. Когда вот бхакти, кто не в курсе, это любовь. Любовь. Однажды на его лекцию пришел пьяный человек, посмотрел, ничего не понял. Ну, пьяный просто там, уснул пол лекции, потом вышел напротив магазина, взял рулон туалетной бумаги, пришел, говорит, это вам, вы мне там понравились. Он говорит, это бхакти. Понимаете, бхакти это не твоя пьяная или трезвая рожа. Бритый ты не бритый. Это ты, потому что вот он сделал это бескорыстно. Что он за это бы имел? Он ушел и не появлялся. Вот это, вот что имеется в виду. Ну в семье это естественно. Я хочу там папе, маме, что я что за это что-то хочу? Или своему ребенку, или ребенок тоже так же, да? Но когда начинается корысть, а знаете, вот эти семинары всякие о семейных отношениях. Понимаете, когда любви нету, этим не поправишь. Усугубить можешь. Усугубить можешь. Так, Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяно приверживаются самых грубых форм материализма, и даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят иметь с ними никаких дел. Однако подобное замечание мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить против официального духовенства. Изначальное намерение многих религиозных организаций не всегда достойно осуждения. И все же еще ни одна стабильно существующая структура, ни одна, не сумела по-настоящему просветить людей. А вот еще, вот дальше продолжение статьи. Именно тот, кто мечтает о мирском успехе, становится причиной появления ложных учителей религии, представителей вредоносного племени путан, главное занятие которых – подавлять в человеке все духовные устремления, подавлять их сразу, как только человек в чем-то усомнится. Однако их власть распространяется только на безбожников. Перевожу на упрямых людей. Потому что безбожник это считается гиперактивный. В общем, все наоборот. Я утверждаю, что именно активный человек это человек с Богом. А безбожник это пассивный человек. У него же силы-то нету, у него жизни-то нету. Господь-то дает жизнь. А что самое главное жизнь? Сила. А он пассивный. Он пассивный, вы знаете, это ложь, что я вот стал смиренным, и я стал вот, и поэтому вот у меня ноги, я же не могу носить вот так вот сам себе. Вот я такой смиренный, да, вот я себя постом, молитвой изнурил там. Нет. Тебе просто сил нету. Потому что если у тебя будут силы, ты будешь, жизнь, она протестует против всякого старья. А не потому, что все весь мир разрушен до основания, да, нет. Новое усовершенствовать, когда он видит, что вот это уже загнивается, надо убрать, надо новое сделать. То есть на благо не себе устроить жизнь хорошую. То есть он не может сидеть на месте, как ребенок. Сила единственная. Так, их власть распространяется только на безбожников. Путаны заняты неблагодарным, но весьма полезным делом, которое они совершают, по сути, на благо всех добровольных жертв. Стоит лишь духовным устремлением по-настоящему проявиться в сознании пробудившейся души, как путаны, едва столкнувшись с новорожденным Богом, решительно замолкают. И не зря говорят, что вот к этому ребенок до 5 лет или до 7 лет, ну как Бог, к нему надо относиться, да? Потом как раб, потом как равный. Как Бог. Новорожденный Бог. Каждое дело, вот все уже вот прошло, вот я уже там не ребенок, но тебя обновляют каждым делом. Ты идешь от дела к делу. Дальше. Чтобы тебя не затормозили. Вот что говорит об этом Бхагавад-гита. Ну, она тут два раза говорит. Во-первых, Бог говорит, вот не замечают люди, вот он говорит, я не схожу. Сейчас. Глава 9, текст 11. Глупцы глумятся надо мной, когда я не схожу в образе человека. Тут что написано? Про Христа, что ли? А про кого написано? Про каждого человека. Про каждого человека. Ребенок есть Бог. И еще, знаете, а какой Бог самый Бог? Вот какой Бог? Который с бородой, который юноша или который ребенок? Ну, в христианстве бесполезно такие вопросы задавать, а некоторые религии, к сожалению, организованные религии, насколько они могли донести, потому что разные концепции есть. Там есть рай, есть ад, этот на облаке сидит, а этот вообще там растворился. Ну вот, например, в вайшнавской традиции есть такое, что духовный мир это есть Галока, а есть там Вайкунх, вот на Вайкунхе Бог такой, в самом соку, не стареет, без бородой, но когда, вот, ну такой вот юноша, вот, в самом соку, и, значит, властвует над всеми, все ему поклоняются, безропотно, потому что хотят это делать. Но там, дальше, он просто маленький мальчик. Тот самый Божий Бог, маленький мальчик. Маленький мальчик. Настоящее счастье, большее счастье, не юность, не зрелость, когда у меня тут такие воины под моим крылом, я что хочу там делаю, а детство, детство. И вот самые долгожители, самые, которые творческие, вот писатели-фантасты, они, знаете, вот как дети, они такие вот дурачатся, вот это любят, понимаете? Они не утратили вот это. Творческие натуры, в них прорывается, это, они на людях это не показывают, но они так дурачатся. А вот, что такое пожилому человеку дурачиться? Это, значит, избыток сил какой-то есть, да? Что-то вот там, да? Вот творческие натуры. А те, которые доживают и еле ходят, и экономят каждое свое движение, им не до дурачеств. Им либо до туалета дойти как-то вот без этого. И вот. Да, и что-то, да. И по пути что-то захватить, потому что второй раз ходить, это ж проблема. Вот, вот. Ну, какие-то дети. А скажите, разве дети экономят на движениях? У них рациональные движения, все вот это отточено? Нет. Энергии много, безлимитный ресурс. Безлимитный ресурс. Я не схожу в образе человека. Да, он не сходит в образе человека. И знаете, вот, ну, много тут разных мнений есть, теорий есть, концепции есть, что вот самое крутое, это вот человек, когда тоскует о Боге. Тоскует о Боге. Считается, вот там гопи в разлуке, вот Господь ушел, и ты вот это, да, и это считается, ну вот круче, больше некуда дальше. А есть концепция, что Господь тоскует о человеке. Тоскует о человеке. Причем, знаете, как тоскует о человеке? Знаете, есть как же, ну это, конечно, аналогия, но она верная. Есть такое слово ревность. Ревность. Что Бог любит, никто не говорит, а вот ревнует ли он? Я вам скажу, что Бог самый серьезный ревнитель. Ну вот муж, вот жена. И вот что-то с женой кто-то там что-то разговаривает. Дольше, чем обычно, понимаете? И муж думает, ну что, это надо как-то разобраться, может увлечься и все такое. Вот. Ну вот, а если я к Богу обращаюсь, и в это время что-то еще делаю, он сразу прикрывается мной общение. Ты ему либо все, почему? Потому что то, что он мне дает, это что-то очень важное, он дает не только мне, он дает это всему миру. И он говорит, так, будь внимателен, сейчас что-то тебе будут давать. И когда он мне что-то дает, мне приходится даже менять свой круг общения, потому что вот та задача, которая ко мне сейчас спускается, она уже регламентирует мне время, режим дня, когда мне спать, когда мне есть, что и вокруг этого. То есть он очень ревнив. Очень ревнив. Как Бога разозлить можно, знаете, да? Нет? Никто не подумал? Вот когда у женщины интоксикация, когда она в положении, да? Ей же непозволительно, что попало есть. Она может попробовать, конечно, да? Но в это время все назад. И она вроде голодная, он говорит, нет, для ребеночка это... То есть у нее есть задача, вот. И эта задача определяет, когда ей спать, что ей есть и все такое. И у нее особое состояние, она вся сконцентрирована. И ее никто не спрашивает, и никто, понимаете, это не философский вопрос, когда... Вот очень серьезно, почему многие думают, что Бог дал мне задачу, я беру эту задачу и делаю с ней что-то. Да ты свои 5 копеек туда не вставишь. И не ты держишь в руках эту задачу, я говорю про детство, мы не забываем, да. Только детям он дает эту задачу. Дети, которые могут концентрированно вот так вот, у них не, вот, не такой широкий, они что взяли, значит изучают. А задача владеет тобой, как беременной женщиной владеет ребенок. Все. Она все под него подстраивает. Очень важно. Почему? По-другому не выносишь. И также человек, если ты хочешь остаться ребенком, Ты эту задачу берешь и занимаешься ей серьезно. Но если ты прошел этап интоксикации, вот этот вот, то есть, знаете, что такое этап интоксикации? Эти были друзья, ушли. Эти ты не знал, они пришли. Ты сменил обстановку, ты сменил, можешь, место жительства, все сменил. Для чего? Твоя задача продиктовала тебе. Тебя не спрашивают. Это, знаете, есть как это, это не голосование. То есть Бог, он как, есть вот демократия, да, а есть теократия. Вот он теократия. Он сказал, вот так и все, это мой план. И все, ты как бы раб этого плана. Но ты сначала сказал «да». Вот те, кто сказал «да» и не повелся на всякие пряники, которые мне предлагали, а мне сначала предлагали, потом угрожали. Нет, сначала мне угрожают. В таком порядке. Сначала, если ты что-то затеиваешь новое, тебе начинают угрожать. Ну так дешевле. А что это ты себе позволяешь? Какая-то аппаратка, как ты вот это, да? Что ты вот это? Вот. Когда ты это, не тебе предлагают должность. Очень удобно, смотри какой. И ты можешь купиться на это. Вот когда ты это и это прошел, пряники и кнуты, и не повелся, а все-таки взял, это означает, ты сказал «да». А вот Богу сказал «да» и остался ребенком, потому что Он всегда будет старше тебя. Хочешь остаться ребенком? Будь с Богом. Хочешь постареть очень быстро? Ну давай. Значит, ты тогда очень быстро станешь старшим. Когда тебя примут в структуру, тебе что делают? Тебе делают старшим. Либо уничтожают, как Бога, либо делают старшим. Что после этого происходит? Кто-то может сказать, что после этого происходит? Я говорил, 5 этапов. Ну.
Вы не говорили 5 этапов. Вы поэтапно
рассказывали. 5 этапов. Сначала зачатие. Потом второй этап интоксикация. Ну как женщины. Зачатие, нет проблем, все хорошо.
Вы поэтапно рассказываете.
Да.
Но сразу вы все их 5 не называли.
Все 5 называл. 3-й этап. Нет, 3-й этап, я должен драться за этого ребенка.
Охрана. То есть
охранять, охрана. 4-й этап, пустыня наступает, от тебя отвернулись, сказали, ты никому не нужен. И только 5-е рождение. 5-е рождение. Но после этого рождения, если ты ребенка приватизируешь, ты должен понимать, что ты родил его для Бога. Если ты сказал, теперь это мое, Бог тебе это, ну ты его испортишь. Должен растить его, потом отпустить и так далее. Но мы это знаем. Я про что говорю? Это аналогия с делом любым, который ты, когда сделаешь какое-то дело, ты должен понимать, что это, ну, не твое дело. Не твое дело. И тогда это дело будет, тогда этот ребенок станет самостоятельным, так он будет мамин таким сутком, ни на что не нужен, потом подрастет до определенного момента, и потом всю шею тебе, кровь тебе выпьет, потому что он лодырь. А так он станет самостоятельным и даже о тебе еще и позаботится. И так и дело может питать человека, если он там не будет. Вот. Аналогия полная. Как быть с Богом? Как быть, как не уйти из детства? Как не уйти из детства? Так. Если... Что в этом хорошего в детстве? Ты не повторяешься. Ты не повторяешься. А что плохого, если повторяюсь? Если ты повторяешься, сразу возникает конкуренция, потому что ты делаешь уже то, что кто-то делает. Вот. И тогда получается такая демонология. Вот я зачитываю. Божественно-демонические натуры. Откуда получаются демоны? Как только ты перестаешь быть ребенком, ты начинаешь быть взрослым, грамотным демоном. Вот. Смотрите. Текст 16, глава 16. И текст 16. Демонов великое множество, и все они враги друг другу. Почему? Конкуренция. Враждебность постоянно усугубляется, переходя со вражды между отдельными людьми на вражду между семьями, затем между обществами, и наконец переходит в вражду наций. Не по-детски получается. Демон верит в собственную силу, не знает, что всеми своими успехами обязан добрым делам, совершаемыми в прошлом. Ему представлена возможность обрести все эти вещи, но у него нет понятия о причинах, дающих эту возможность. То есть описывается безбожие. Он полагает, что все его богатство есть результат всего лишь его собственных усилий. Демон верит в силу собственной деятельности, а не закон кармы. То есть даже не... Вот, да. И чем это дело кончается? Войной кончается. Вот еще. Мы говорили, что в прошлых лекциях есть реальная философия, реальная философия, которая опирается на реальные факты. Реальные факты, и реальные факты я их понимаю тогда, когда Господь мне подсказывает, что это на самом деле. И такой философ, настоящий философ, в систему никогда не попадет. Он быстро с нее вылетает. За редким исключением, когда он в ней остается, чтобы спасти других. Вот. Ну а все прочие... Или есть самодостаточные философы. Это те, которым не нужен духовный учитель, как пишет Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такур, потому что у них есть самодостаточный философ. И вот смотрите... И они планы не строят в связи с тем, что им некогда их строить. Они сразу готовы получают новое, и вот так вот идут. А что остальным остается, смотрите. Знание Абсолюта, глава 15. Те, кто не является просветителями, не признают замысла пути Всевышнего, а как они его признают, если не его, да? Они лишь создают свои планы, вследствие этого усложняют проблемы материального существования. Материальная энергия чрезвычайно могущественна, она способна оказывать сопротивление осуществлению основанных на собственных желаниях планов атеистов и расстраивать замыслы органов планирования. Эти создатели планов описываются здесь словом «душкрити» или «неверующие». Неверующие. Почему у тебя планы? Потому что план, который тебе Господь дает, ты в него не веришь. Попросту ты трус. Ведь агрессия – это результат трусости. Агрессия – результат трусости. Поскольку мозг атеистов, а это вот насчет 95%, поскольку мозг атеистов используется не по назначению, а в противоположность замыслу Всевышнего, вы понимаете, если не по предназначению, то в противоположность. Такой атеистически настроенный создатель планов называется душкрити, что указывает на то, что его разум и старания неверно направлены.